Jeremia, 11. глава.
Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слово завета сего, и скажите мужам Иуды, и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета его, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь гласа моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слово завета сего и исполняйте их. Ибо отцов наших, ваших, я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня увещал их с раннего утра, говоря, слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не прокляли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, которые я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились беззакониями пара отцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиль и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, вот, я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда вас зовут до мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и вас зовут богам, которые они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для хождения в аулу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прощения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем, что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священные мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься, зеленеющую, масляную, красущуюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев хождением в аулу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил и я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Аминь.
Спасибо. Иеремия, 11 глава, 4 стих. Бог сказал, я вывел их, в смысле Израиль, из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайте, гласа моего. Помните, мы столько раз сказали, что крещение является для нас нашим исход из Египта. Мы были там в Египте, в смысле в мире, жили такой жизнью, и Бог дал нам реальные возможности уходить, выходить из этого. И так как Израиль ушли сквозь море, и так мы тоже приняли крещение, мы тоже шли через воду. Они крестились в облаке и в море, в смысле облака это только вода, и значит, что воды на каждом сторону, и вверх, и тоже водою. В этом плане это был прообразом крещения. И они хотели вернуться, кажется, к этому, ну, мирской жизни. Так как и для нас после крещения мы сможем разным образом и тоже вернется, или хотим вернется обратно. И написано, что Египет был железной печь. Я вывел их из железной печи. И мы, наверное, не понимаем до такой степени жизни без Христа, без никакой духовности, является точно железной печи. Но Бог нам вывел оттуда. Это совсем нелогично, что мы хотим как-то развернется туда опять. Это совсем нелогично. К сожалению, у нас в духовном плане вообще логик у нас, кажется, очень мало. Вообще об этом не думаем. Мы просто хотим, вот, если это предложение какое-то, легко жизни, ну хорошо, дай мне это. И нам надо понять, что у нас есть впереди путь, у нас есть направление, у нас есть пункт назначения, и это место в Царстве Божьем, это вечность. И мы не просто здесь, чтобы как-то наша плоть как-то, ну, дать удовольствие нашему плоти. То, что я хочу, раз вижу, тогда взял. Нет. Нам надо как-то более широкий смотреть перспектива, которая у нас есть, чем просто угодить нашу плоть вот сразу, так как они сделали. И Бог сказал, я вывел их из земли египетской и дал им завет. В принципе, нам должен быть послушным. В 5 стихе, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим. То есть тот клятву, где Бог обещал дать им спасение, имел какое-то условие. Это понятно. И послушность, конечно, был один из этих условий. Итак, мы не сможем просто считать, что я верующий человек, а то, что Бог хочет от меня, вообще не столь важно для меня. Я думаю, что Израиль в том времен, так как Израиль сегодня, имел такое впечатление, что мы являемся его народ, народ Божий, тогда мы, в принципе, свободны. А Бог здесь сказал, что это не вопрос быть моим народом, просто так. Это все зависит, если вы будете делать то, что я заповедаю вам, и с нами тоже. Это не просто вопрос считать себя христианином, но это вопрос, сделаем ли мы то, что Бог заповедовал нам. Поэтому чтение Библии важно не только, чтобы как-то быть на связи с Богом, а тоже, чтобы узнать, но более подробно то, что фактически Он хочет от нас. И если мы на самом деле любим Господа, конечно, мы хотим знать, что именно Он хочет от нас. Мы хотим Ему угодить. Мы не хотим просто вот взять Его имя и все. Мы хотим активно дать Ему удовольствие Ему угодить. Поэтому мы читаем Библию частично из-за этого. Говори мне, Господи, то, что ты хочешь, потому что я готов это исполнять. Дай мне сил это исполнить, да. Мне надо твой сил. Ну, покажи мне, как конкретно, актуально, как жить, чтобы угодить тебе. Если у нас есть на самом деле такое отношение с Господом, понимая, что Он существует, что Он там, я здесь, но мы все равно все-таки в отношениях с друг другом. Тогда понятно, что мы хотим, конечно, Ему угодить. Поэтому, ну, точно, скажем, информации о Его желании, о том, что Он хочет, это обязательно. Мы хотим это с удовольствием прочитать и понять то, что Он хочет. Бог сказал, 6 стих. Слушайте слово завета сего и исполняйте их. То есть у нас есть и тоже завет с Богом, Новый Завет, и это хлеб и вино являются, ну, символы. Факт того, что у нас есть заветное отношение с Богом. И придется тогда, что тот завет имеется какие-то слова. Это не просто так, что я тебя люблю, я дам тебе вечность, все, аминь, иди домой. Нет, это и тоже, ну, заключается какие-то слова от Бога. Это обоюдное отношение между нами и Богом. И написано 7 стих, что я увещевал их с раннего утра, говоря, слышите, с гласа моего. Какое значительность в этом фразе? С раннего утра. Когда, ну, у человека не было никакой системы будильник, это довольно сложно. Как-то просыпаться до рассвета. Рано-рано утром до рассвета, когда еще темный, это очень сложно сам себе будить, если будильника вообще нет. Значит, поэтому это какая-то метафора в том, что я очень это хотел. Если тебе надо просыпаться в 3 ночи, когда еще темный и так далее, до рассвета, и будильника нету, но ты только будешь сам себе как-то разбудить. Вот, если у тебя очень сильное желание это делать, Бог сказал, что я каждый день так сделал с вами. То есть он очень хотел. Значит, что он не просто пассивно равнодушный, если хотите, ребята, пожалуйста, я здесь, если нет, ладно, все. Нет, он очень хотел им убедить. Особо с такими людьми, которые мы считали бы, да нет, с этими людьми вообще не стоит столько нервов тратить для такие, а Бог такой. Тратил, скажем, столько нервов с этим Израилем, которые вообще не хотели никакой с ними отношения. И Бог и тоже с нами это делает. Он делает это с нами. Каждый день. Он и тоже, кажется, с раннего утра, в смысле, сам себе разбудился рано каждое утро, чтобы как-то уговорить нам, чтобы мы вообще служили бы ему, чтобы у нас было бы то отношение с нами, с ним. Но 8 стих, но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказаны в завете всем. Значит, у нас есть злое сердце. Иисус это сказал столько раз, что от сердца человека, вот Марка 7 глава написано, что от сердца человека происходит всякого зла. Но это так, это часть нашего природы. Но они ходили по упорству злого сердца своего. Это не грех имеет злое сердце. Это просто так, как есть. Это часть нашего природы. Но нельзя ходить по упорству этого сердца, который у нас есть. Значит, опять, в Библии постоянно говорится о нашей внутренней борьбе против греху. Когда тот голос внутри каждого человека, тот злое сердце, которое у нас есть, тот голос говорит нам, так и так делай, нельзя ходить, в смысле, в практическом смысле, ходить по упорству этого злого сердца нашего. И это, в принципе, корм христианства. И чтобы мы не будем делать согласно, вот тот голос, который у нас есть внутри. Интересно, что у Иисуса была одна и та же природа, так как у нас. И я понимаю, что он, конечно, совершен, он никогда не согрешил. Это не грех быть человеком. Это не грех иметь такое, как здесь написано, злое сердце, которое постоянно предлагает. Это вопрос, как мы будем ходить, если мы будем сказать внутри «нет». Итак, видите, что значит духовность? Духовность, ну, суть духовности заключается в том, что человек внутри себя думает по-духовному и имеет такие борьбы против самого себя, против этих, ну, голосов, которые у нас есть внутри себя. И мы не будем ходить по упорству злого сердца, которое у нас есть. В 11 стихе Бог сказал, что поэтому я наведу на них бедствие. Я наведу бедствие. Есть такое очень примитивное понятие, что у Бога есть только возможности добра делать. И он так как такой, ну, сладкий, ну, сладко только дает. И разве какая-то беда, ой, это вот сатана, это не от Бога. А здесь столько раз написано, я наведу на них бедствие. И это значит, что мы сможем прекрасно тогда понять, что это от Бога, это от Него. И тогда мы понимаем, что все то, что отрицательно в нашей жизни, это как-то от Него, и мы сможем как-то начинать понять смысл этого. Дальше, Бог сказал в 14 стихе, ты же, это Еремия, ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прощения, ибо я не услышу, когда они будут вызывать ко мне в бедствии своем. Значит, что Бог был готов до каком-то степени слушать голос Еремия, так как голос народа. Но он сказал, что сейчас это уже слишком. Сейчас нельзя. Если они будут так просить, я не буду слышать. Дальше. Значит, что до этого степени Бог готов. Бог готов слышать голос Еремия, так как голос народа. Значит, мы сможем в этом плане сделать ходатайствие для другого человека. До такой степени, чтобы наши молитвы Бог как-то воспринимает так, как молитва другого человека. Ну, конечно, есть ограничения. И Израил в этом время, видимо, совсем не хотели никакое отношение с Богом дальше. И поэтому Бог сказал Еремию, в этом случае сверх этого норма я не буду тебе слушать. Но для нас здесь, допустим, так как группа верующих людей, это кажется, что нет, это вполне возможно, чтобы молитва одного человека Бог готов принимать, так как молитва тот человека, для кого ты молишься. Это чудесно. Это цели понятия, ходатайство. И в Новом Завете Павел об этом довольно много писал, что мы сможем и тоже в своем очереди ходатайствовать для других. Помните, от Марка, 2 глава, 5 стихе написано, что когда Иисус увидел веру, друзья этого прокаженного человека, больной человек, он сказал тот человеку, я тебе прощу. И исцелил тот человека ради веры его друзья. Итак, получается, что в каком-то степени мы сможем тогда спасать другого человека. И здесь мы видим, как этот механизм действует. Это значит, что Бог готов был принять молитву Еремия, так как молитва весь народа. Но это имеется какие-то ограничения. Мы не сможем просто любой человек спасать из-за нашей молитвы. Если тот человек совсем это не хочет, так как Израил в этом время совсем это не хотели. Поэтому Бог сказал Еремию, не проси, потому что я не услышу голос этого народа. Получается, что его голос Бог принял бы так, как голос народа. До каком-то степени. Но фактически мы читаем дальше, что Еремия все-таки молились за Израил после этого. И Бог даже ему услышал. Это похоже на то, что Давид поступил так, как священник, хотя он не сам левит, он из колена Иудина. Значит, что когда у тебя есть такое очень близкое отношение с Богом, ты как-то понимаешь Бога до такой степени, что все равно сверх то, что он писал и сказал, допустим, не проси за этот народ. Все равно ты молишься. Но, как я сказал, это очень скользкий путь, потому что мы не сможем просто думать вообще, что правила и принципы Божьи я могу нарушать так легко, потому что да ладно, я познал Господу, я могу. Нет, наоборот, это просто знак того, что если мой отчим ему уважает, тогда так как в любом хорошем отношении, ты не просто понимаешь друг друга как-то в дословном смысле. Ты как-то, ну, вы как-то в этом отношении как-то лучше знаете друг друга. И понимаете контекст и так далее. И чтобы если вообще кто сказал, я не хочу, чтобы ты это будешь делать, ты сможешь иногда это все так и делать. Потому что вы как-то понимаете друг друга. Но это не значит, что послушность не важна с Богом. В 16 стихе. Зеленущую, масляную, красующуюся приятными плодами именовал тебе Господь. Значит, что Бог им именовал то, что очень красиво. И это значительно, что Бог им именовал. Потому что в Новом Завете мы встречаем то же самое понятие, что поскольку человек принимает крещение во Христе, Бог ему именовал, так как Христос. Именовать человеку значит, что ты как-то принимаешь человека, так как ты им именовал. Значит, что откуда у нас выход был бы из-за нашей греховности? Обещать, что я дальше не буду согрешить, мы не сможем обещать. Потому что, к сожалению, мы согрешаем. И так получается, что единственный выход – это во Христе. В смысле того, что Бог готов как-то считать вся праведность Иисуса на нашем счету. Он дал нам новое имя. Значит, имя Христово, поскольку мы приняли крещение во Христе. Кстати, в 19 стихе Иеремия сказал, ну, что был какой-то бунт против него, что были какие-то планы ему убить. И он это не знал. В 19 стихе, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замысли против меня. Конечно, это очень похоже на язык Исаия, 53 глава, где именно такие же слова написано в Иисусе, что он и тоже был как кроткий агнец, ведомый на заклание. То есть, все то, что случилось с Иисусом, в принципе, случилось с пророками раньше. Они все являются каким-то прообразом Иисуса. В практическом плане это дал бы Иисусу огромное утешение, знать, что я не совсем один. Все то, что случилось, ну, случается со мной, в принципе, случилось с теми раньше, которые любили Бога. И в этом является, наверное, цель и суд вот, библейской истории. Чтобы мы поняли бы, что все то, что творится в моем жизни, по сути дела, случилось с кем-то раньше. Чтобы человек не чувствовался так страшно один, не одна. Последний момент в 20 стихе, он сказал, Иеремия сказал, дай увидеть мне мщение твоей над ними. После книги Иеремия у нас есть книга «Плач Иеремия». И в этом книге, это написано Иеремия вот, после вавилонских вторжений Израиля. И он плакал. До такой степени Бог наказал Израилу. То есть, он увидел мщение Твое, то есть, мщение Божие над ними. А когда он это видел? Он увидел именно то, что он спросил на молитвах. Он как-то ему очень жал. Ой, Господи, почему ты так сделал? Урок для нас. Нам не придется молиться слишком быстро. Вдруг мы фактически это получаем. Надо подумать. И о том, что мы просим, потому что каким-то образом мы получаем. И когда получаем, это не всегда то, что мы хотим. Или особо, я очень не рекомендую молиться Богу за какую-то клятву или наказание над человеком. Потому что если ты это увидишь, это, наверное, ужасно было бы для тебя это увидеть, и ты будешь жалеть о том, что ты это спросил. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Мы вот тоже останавливались на 20 стихе.
20?
Да. Мне дай увидение мщения твое на дне. Да? Мне здесь кажется, здесь месть — это грех. Да? Но...